Здравствуйте, братья и сестры! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом с зеленой крышей» и я ее ведущая Ольга Мануйлова. И в гостях у меня сегодня научные сотрудники музея Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка Торопова Полина. Здравствуйте, Полина!
Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
И Шабатовский Олег. Здравствуйте, Олег!
Здравствуйте!
И сегодня речь у нас пойдет об Алёнушке Маминой. Почему именно о ней? Дело в том, что в этом году исполняется 130 лет со дня рождения Алёнушки Маминой. И поэтому этому событию посвящена целая выставка в доме музея Дмитрия Наркисовича, который расположен по адресу улица Пушкина, 27. И вы можете, все желающие могут прийти, посмотреть, полюбопытствовать, но мы немножечко подробнее расскажем и о самой Алёнушке, и о выставке. Полина, давайте начнем с самого начала. Вот кто же такая Алёнушка? Немножечко о ней, истории ее появления на свет.
Алёнушка – это дочка Дмитрия Наркисовича, Мамина-Сибиряка, его единственная любимая дочка, которая, как мы говорим, привела с собой всю его детскую литературу. Мамина-Сибиряка знают как детского писателя, и его детские произведения поистине клад для детей всех возрастов.
Олег, а вопрос к вам. Расскажите нам, пожалуйста, подробнее о биографии Алёнушки.
Ну, я бы хотел начать с того, что Алёнушка на самом деле по документам является Еленой Дмитриевной Маминой. Так она была названа при рождении. И при том Еленой Дмитриевной Маминой она стала только в возрасте 10 лет. До этого она носила другое отчество и другую фамилию. В общем-то, биографию, наверное, следует начать с самого начала, это то есть с ее родителей. Если Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк, это общеизвестный, да, писатель, то его гражданская супруга Мария Морицевна Абрамова, вот о ней, наверное, следует несколько на ее фигуре остановиться поподробнее. Мария Морицевна была актрисой, молодой актрисой с такой достаточно богатой, интересной биографией. На момент их знакомства с Дмитрием Наркисовичем она работала во множестве театров по всей России с 16 лет, в общем-то. Даже владела некоторое время собственным театром в Москве, он назывался Театром Абрамовой. При рождении, ну, то есть в девичестве ее фамилия была Гейнрих. Она происходила из семьи пермского фотографа Морица Гейнриха. В 16 лет она убежала из дома, и чтобы ее нельзя было по закону вернуть обратно, она вышла замуж за некого актера Петра Абрамова, с которым довольно быстро разошлась, но развода получить не смогла и на всю жизнь осталась Абрамовой.
То есть она по факту была замужем за другим человеком,
да.
По документам получается.
Да, поэтому с Дмитрием Наркисовичем они познакомились в 1890 году, когда она была ангажирована на сезон местного Екатеринбургского драматического театра. Она была знакома с его произведениями и, в общем-то, мечтала о личном знакомстве, что произошло, она огромное впечатление произвела на Дмитрия Наркисовича, между ними возникла взаимная симпатия, переросшая впоследствии очень глубокое чувство любви. И вот таким вот образом Мария Морицевна стала гражданской супругой Дмитрия Наркисовича. Отыграв сезон в Екатеринбурге, она предложила ему перебраться в столицу, в Санкт-Петербург, что они сделали в 91 году. А в 92 году у них родилась дочка, которую назвали Елена. Роды были очень тяжелые, продолжались практически трое суток. И Мария Морицевна на следующий день после них скончалась. Дело в том, что Елена, получалось, по документам, она была дочерью Марии Морицевны Абрамовой.
И ее, получается, мужа, который по документам.
Да, ее мужа Петра Абрамова, угу. Поэтому Елена была по документам Елена Петровна Абрамова на протяжении 10 лет. Только спустя 10 лет Дмитрий Наркисович связался с этим самым Петром Абрамовым, попросил его отказаться от прав на ребенка. Причем, почему это произошло через 10 лет?
Ну
это...
да, кстати, почему не сразу он его нашел?
Ну, да,
у меня вопрос такой.
Нужно понимать, что психологическое состояние Дмитрия Наркисовича, конечно, было...
тяжелым.
Да, подвергнуто такому тяжелому испытанию. И, судя по всему, судя по той информации, которую мы почерпнули из разных источников, он просто переживал и волновался за то, что Петр может не отказаться от
дочери. То есть он может забрать ее, то есть он этого боялся.
Да, то есть в некотором роде это, возможно, даже как-то нелепо звучит, но вот это переживание, оно очень сильно его гложило, и в результате вот он только сложились так обстоятельства, когда Петр Абрамов, он был на гастролях, я не помню, в Твери, кажется, и там был очень близкий знакомый Дмитрия Наркисовича, который, он был журналистом и освещал вот работу театра, очень так отзывался хорошо о Петре Абрамове, и через него Дмитрий Наркисович решил так вот сбоку подойти, попросить отказаться от прав на дочь, что он очень легко, в общем-то, сделал. И потом уже, ну, следующие процедуры начались, заявления в другие инстанции, и в результате Елена Мамина была удочерена. И даже по документам уже впоследствии она всегда писала, что она, в общем-то, удочеренная, хотя по факту биологическая дочь.
Ну да, интересный достаточно факт биографии. А как вообще Дмитрий Наркисович справлялся? То есть вот один мужчина в печали, в депрессии, остался с маленьким ребенком на руках. То есть, ну это же вообще такая трагедия достаточно. То есть опыта, я так понимаю, общения с детьми никакого. Полина, может быть, вы нам расскажете как-то, вот прольете свет на эту историю?
Да, первоначально Дмитрий Наркисович поместил свою дочь в семье Давыдовых, в семье своего близкого друга Александры Аркадьевны Давыдовой, у которой были свои дети, и была гувернантка Ольга Францевна Гувале. Впоследствии он создал для нее условия у себя дома и забрал к себе. Конечно же, были нянюшки, были помощницы по хозяйству, но много времени Дмитрий Наркисович проводил с ней сам. Рассказывал ей по вечерам сказки, читал сказки сначала известные, потом стал придумывать свои. И, конечно же, так появился сборник «Аленушкины сказки» благодаря этой маленькой девочке.
А вот сборник «Аленушкины сказки», то есть мне сразу вспоминается сказочка про козявочку, такая с детства как-то мы читали. А какие еще туда сказки входили? Можно вот о самом сборнике немножечко поподробнее нам?
Да, сам сборник формировался, конечно, не сразу. Сначала в нем было 8 сказок, потом 10. А самое главное оформление эта книга получила, когда Дмитрий Наркисович, находясь в поезде по пути, написал знаменитую присказку.
А вот хотелось бы услышать эту присказку. Да. Что в ней такого интересного, особенного?
Ну, присказка, она, на мой взгляд, раскрывает вообще именно поэтический дар в некотором роде Мамина Сибиряка. Ну, действительно, Александр Куприн, например, известный писатель и друг Мамина Сибиряка, он знал наизусть эту присказку и говорил, что эта поэзия еще лучше какого-нибудь Тургенева, ну, в прозе, естественно, подразумевается. Дело в том, что действительно сказки, они написаны были для Аленушки, и впоследствии вот Александра Аркадьевна начала помещать их в своем журнале «Мир Божий», она была издательницей. Позже издатель журнала «Детское чтение» Тихомиров также начал помещать сказки в своем журнале, и он же выпустил как раз этот авторский сборник, который открывается вот такой присказкой. Сказки хоть написаны для детей, но у них их язык, можно прелесть его почувствовать в любом возрасте.
То есть это для маленьких детей же, да, получается, больше сказки все-таки?
Да, конечно, но мы здесь говорим о поэтике языка. Вот, послушайте. Баю, баю, баю. Один глазок у Аленушки спит, другой смотрит. Одно ушко у Аленушки спит, другое слушает. Спи, Аленушка, спи, красавица. А папа будет рассказывать сказки. Кажется, все тут. И сибирский кот Васька, и лохматый деревенский пес Постойка, и серая мышка Нарушка, и сверчок за печкой, и пестрый скворец в клетке, и забияка петух. Спи, Аленушка, сейчас сказка начинается. Вон уж в окно смотрит высокий месяц, вон косой заяц проковылял на своих валенках, волчьи глаза засветились желтыми огоньками, медведь Мишка сосет свою лапу, подлетел к самому окну старый воробей, стучит носом в стекло и спрашивает, скоро ли? Все тут, все в сборе, и все ждут Аленушкиной сказки. Один глазок у Алёнушки спит, другой смотрит. Одно ушко у Алёнушки спит, другое слушает. Баю, баю, баю.
Да, здорово очень, конечно, поэтичный язык, красиво.
В сборник входят сказки, ну, вы знаете, обо всем на свете. О том, что окружает детей, людей и в деревне, и в городе. Это и червячки, и разные мушки, и, конечно же, птицы, и даже цветы. Все это очеловечено, все это может говорить. И со всем этим окружающим миром писатель знакомит свою маленькую дочку, чтобы она стала ближе к этому миру, чтобы она поняла красоту природы родного края и красоту Урала. С Уралом отношения у Алёнушки были не то чтобы даже тяжелыми, но необычными, потому что она в основном Урал узнавала только из рассказов своего отца. Да, родилась Алёнушка в Санкт-Петербурге и росла и выросла там. Впоследствии она, конечно, немного ездила, она была на водах и в Курии, и в Финляндии была, но ее родиной был Санкт-Петербург, но Урал, ее историческая родина, конечно, всегда интересовал ее, как отдельный интересный край. И именно Алёнушкины сказки в некоторой степени такие еще уральские, то есть уральский материал был собран Дмитрием Наргисовичем, и впечатления, полученные от своего детства, конечно же, в этих сказках отразились.
Вот знаете, Полина, о чем я еще хочу вас спросить? То есть считается же, что Алёнушка, то есть, ну, по одной версии я слышала, была болезненной девочкой, про другой версии очень тяжело больным ребенком. Так вот на самом деле, какая была Алёнушка, вот по поводу ее здоровья, расскажите нам, пожалуйста.
Здоровье Алёнушки, конечно, было изначально с самого детства подорвано тем, что тяжело проходили роды, и она получила травму, в самом раннем детстве родовую травму. И сейчас мы по нашим классификациям, наверное, назвали бы легкую степень ДЦП. Есть мнение, что это болезнь хорея, но я бы сказала, что у нее была тонкая душевная организация, она была очень обидчивым ребенком, ребенком, который очень эмоционально реагировал на все, что ее окружало. И поэтому ей было трудно учиться, и она училась дома в основном.
Там ни один врач так и не смог, в общем-то, диагноз установить. И изначально там, в общем-то, и были какие-то проблемы, ну, то есть в самом раннем возрасте, но казалось, что они могут быть решены, исправиться, и, в общем-то, каких-то таких вот заключений не было. Сейчас, да, примерно мы понимаем, что это что-то вроде детского церебрального паралича, вызванного родовой травмой. Это, в общем-то, ну, комплекс целый разных недугов, то есть это и проблемы опорно-двигательного аппарата, плюс она страдала головными болями, какие-то нервные, вот у нее тоже были такие расстройства. И, ну, конечно, то воспитание, которое вот она получала в результате, в общем-то, мамин в данном случае выполнял функцию педагога и своими сказками, в общем-то, и вообще. Ну, из его писем мы видим вот эти вот свидетельства, то есть это просто зафиксированная жизнь подрастающей девочки, как вот она проходила. Это, конечно, была очень особенная жизнь, потому что, ну, вот как один из людей, которые вспоминали вот Алёнушку, он назвал ее таким оранжерейным существом, то есть она была в таком вот, ну, замкнутом каком-то в своем мирке, существовала, воспитывалась, конечно, у нее были проблемы с общением с другими детьми.
Ну, то есть она не могла вот так выйти, побегать, погулять, именно, может быть, поэтому, что и сказки-то такие вот про быт, про все, что в комнате происходит.
Да, это в некотором роде как бы такая, даже можно сказать, детская энциклопедия, да, вот он знакомит с различными животными, растениями. И в чем еще особенность этих сказок, он здесь как бы не является, они в некотором не дидактичны, то есть он, в общем-то, там нет такого прям отношения, что вот это хорошо, это плохо, это достаточно такие вот сложные в этом плане произведения, где присутствует жизнь такая, как она есть, пусть и описанная специально для детей.
И вот, знаете, такой еще вопрос в сфере того, о чем мы сейчас говорим. А как же тогда складывалась в дальнейшем личная жизнь писателя? То есть раз вот у него такой достаточно сложный ребенок, которому он посвящает очень много времени, то есть удалось ли ему жениться потом снова? Вот что-то было такое? Или он посвятил... Полина, расскажите, пожалуйста, все-таки дочке всю свою жизнь. Как было дальше?
Безусловно, дочка вернула его к жизни и немножко отвлекла от личных неприятностей. Даже это не неприятностями можно назвать, а тяжелым жизненным ударом. И некоторое время он посвящал только дочке. Но воспитывать дочку без мамы, конечно же, тяжело. Про Марию Морицыну дома всегда говорили. Алёнушка видела ее портреты, фотографические портреты, и знала ее характер. Отец рассказывал, безусловно, о маме. И Алёнушка сама понимала, что она в некотором роде сирота. Но женские руки в семье все равно были. Ну, сначала нянюшки и так далее. И в конце концов вся литературная общественность знает тетю Олю, Ольгу Францевну Гувалье, которая стала не только воспитательницей Алёнушки, ее гувернанткой, но и его добрым товарищем в жизни. Он женился на ней в 1900 году. Это был законный брак, который был освящен церковью. И благодаря этой женщине очень многие предметы и рукописи, и книги попали в музей.
Ну, то есть она именно собирала рукописи самой Алёнушки или Алёнушки и писателя? Какие именно это рукописи?
Ну, в основном, конечно, самого писателя, уже после его смерти. Все, что она смогла спасти, собрать, сохранить, она передавала. То есть внимательно отнеслась к его архиву и, конечно, помогла созданию фондов первой экспозиции нашего музея.
И вот теперь переходим плавно к выставке. Поподробнее нам расскажите, пожалуйста, что же такого особенного именно в этой выставке, чем она отличается от предыдущих, и где вы брали материал, чтобы создать выставку экспозиции?
Материал мы нашли в наших фондах Объединенного музея писателей Урала. Оказалось, что многие документы, которые раскрывают жизнь Алёнушки с разных сторон, в наших фондах присутствуют. Помимо того, что есть на постоянной экспозиции, также были новые документы рассмотрены и изучены. Некоторые из них никогда ранее не экспонировались на выставках, и можно увидеть их впервые. Например, это аппликация, которую Алёнушка делала своими руками, а также воспоминания о ней ее
школьных
друзей, одноклассниц, и также автограф ее стихотворений, подлинная книжечка, тетрадочка с ее стихами.
То есть Алёнушка, получается, тоже писала стихи сама?
Да, Алёнушка писала стихи, она как дореволюционная поэтесса, известна в поэтических кругах. Многие читают ее стихи, интересуются ее жизнью и творчеством.
А где она печаталась? В каких газетах и журналах, Олег?
В первую очередь, это журнал «Юная Россия». Это журнал, он был переименован, первоначально назывался «Детское чтение». Там публиковали сказки в свое время Дмитрия Наркисовича «Мамина сибиряка», впоследствии его дочери Елены Маминой, ну и также в изданиях «Мир» и «Труд».
А насколько вообще тяжело Алёнушке давалось творчество? То есть, имея вот такую тонкую организацию, плюс слабое здоровье, то есть, насколько вообще была она эффективна? Много ли стихов у нее написано?
Ну, стихов сохранилось не так много, наверное, около 20, чуть меньше. И потом сложность в их расшифровке существует, потому что у нее почерк был не совсем понятный, писала она левой рукой, особым образом выводила буквы, и не всегда легко прочитать.
А прочитайте нам, пожалуйста, что-нибудь, чтобы наши слушатели послушали.
Да, ну вот, например, «Мир мой любимый, лазурные звуки, песни рояля в предсумрачный час, повести счастья и страшные муки, все мне расскажет и все передаст. Горе тяжелое, слезы бессильные, грезы усталой души, все передаст нам, и слезы обильные хлынут волною в тиши. Он успокоит нас сказкой нарядную, грезою, песней родной, повестью тихою, чудной, отрадную, он возрастит нам покой. Ну, мы можем посмотреть по этим стихам, по текстам, что не все они зрелые. Конечно же, это было творчество юной девушки, которая плохо знала мир, окружающий ее. Но это стихи теплые, стихи, пропущенные через душу, через сердце.
Грустные такие достаточно.
Да, грустные, соглашусь. Дело в том, что ее главный ориентир в творчестве был Семен Надсон. Это был поэт, известный именно тем, что писал трагические стихи, и он умер в молодом возрасте.
Угу.
За несколько лет до рождения Алёнушки. Он был ее, можно сказать, кумиром и человеком, поэтом, на творчество которого она равнялась.
А вот сама судьба-то Алёнушки как сложилась? То есть, насколько я знаю, она же умерла в достаточно юном возрасте.
Да, она умерла, когда ей было всего лишь 22 года. Она не была замужем, у нее не было детей, и умерла она от тяжелой болезни, которую сейчас могли бы вылечить, но в то время медицина была другой, и, к сожалению, не произошло чудо, и девушка умерла. Но, вы знаете, она хотела сама умереть. Дело в том, что она, конечно, понимала, что она сирота, что в 1912 году умер отец, оставив ее с Ольгой Францевной. Безусловно, несмотря на заботу Ольги Францевны, ее любовь, Алёнушка чувствовала, что она сирота и осталась в этом мире, ну, фактически одна. И она писала трагические стихотворения, написала про кладбище.
Угу.
Так оно звучит. «Папочка, мама, у светлого Бога, если услышите крик сироты, то помолитесь, пусть будет дорога мне покороче сюда, под кресты». Понятно, что дорога на кладбище, да, и мечта, фантазия, высказанная вслух, высказанная в поэтическом тексте, может стать реальной. И действительно так и произошло.
Ну, может быть, тогда еще некая мода такая была, влечение к смерти, что вот как-то вот был какой-то такой же период, да?
Да,
в истории,
смотрите.
Среди молодежи.
Я бы тут вернулся как раз к нашей выставке Алёнушкина «Быль», к ее концептуальной, так скажем, основе. Мы здесь видим, ну вот на примере, обычно мы говорим о Дмитрии Наркисовиче, да, в первую очередь, Алёнушка – это просто такой как бы вдохновитель, да, стимул для написания им его детских произведений. Нужно взглянуть вот именно на них обоих в сопоставлении, вот, что позволяет сделать наша выставка. Дело в том, что Мамин – это такой коренной уралец. То есть он не только коренной уралец по происхождению, многие поколения его предков жили здесь. Это просто уральский тип некий. Это человек, воспитанный в определенной среде, в определенном обществе. Урал – это уникальная часть России со своими особенностями истории, природы и быта, конечно же. Это такой очень человек, как бы закаленный, да, в труде. Дмитрий Наркисович с детства там претерпевавший, так скажем, во многих смыслах и добившийся упорным трудом, в общем-то, того результата, к которому он в итоге пришел, популярный писатель такой социально-критической направленности. Когда мы говорим о его дочери Алёнушке, то это уже чисто такой петербургский тип. Она родилась в Петербурге и представляла собой в некотором роде новую эпоху. Если Дмитрий Наркисович, как он сам говорил, за всю свою жизнь не написал ни одного стихотворения, то Алёнушку мы знаем именно как поэтессу. Если он всегда находился в самой гуще жизни, всегда ей интересовался, то она как бы выросла в такой среде достаточно замкнутой. И если его произведения, да, они отражают некую социальную действительность, то ее произведения отражают то, что ее окружало, то есть в первую очередь зарисовки природы и какие-то эмоциональные состояния.
Ну, то есть ее какие-то переживания, получается, личные по поводу вот того, что происходит вокруг нее.
Ну, и тут же можно взглянуть вообще на эпоху. То есть Дмитрий Наркисович, он был представителем литературы 19 века, да, в первую очередь конца 19 века, литература социально-критическая, как я уже говорил, это определенное направление даже в реализме, социологический реализм. Вот. Но начало 20 века, это, как мы знаем, уже серебряный век, литература становится более камерной, более психологической, и в некотором роде вот Алёнушка, она стала таким вот продуктом уже другой эпохи, новой эпохи. И причем тут такой, несмотря на то, что у нее очень близкие были отношения с отцом, конечно, они очень друг друга любили, но в целом это натуры были абсолютно противоположные. И вот она начала писать стихи в 11 лет, впервые показала свое стихотворение тогда отцу. Он ей тогда сказал, что, знаешь, лучше писать только то, о чем ты действительно думаешь. А еще лучше не писать вообще ничего.
То есть не поддержал ее?
Нет, абсолютно не поддержал. Он вообще очень относился критически к вообще декадансу. Они вызывали у него просто жутчайшее отторжение.
Ну да, то есть человек такой со стремлением к жизни познать, описать, да, там, увидеть и рассказать, и тут раз, и про смерть, еще, да, восхваление.
И вообще в литературе уже начало 20 века он сам начинает потихоньку от нее отходить. Естественно, его сказки публикуются практически каждый год, в общем-то, но вот уже крупных романов в 20 веке он не создал ни одного, потому что считал, что, в общем-то, эпоха этого, ну, жанра прошла сейчас. Другая литература, она уже другие, так скажем, жанры в первую очередь использует.
Ну, очень, конечно, интересно, познавательно. Полина, можете, вот мы уже будем завершать нашу программу, много мы интересного рассказали, но, дорогие друзья, еще больше интересного вы сможете узнать, побывав на самой выставке, на которую мы вас и приглашаем, в музей по адресу Пушкина, 27. На прощание, вот еще, может быть, небольшой кусочек из того, что писала Алёнушка.
Именно стихотворение?
Да.
О, парк заиндевелый, весь белизне кудрей, мой парк лазурно-белый, весь в серебре ветвей. Блестят его седины, сияют под лучом, на тихой речке льдины засыпаны снежком. Хрустальное молчание стоит между снегов, его очарование лишь рушит скрип шагов, да крик ворон голодных, зловещих черных птиц, и на полях холодных пушистый бег лисиц. И тихо все, лишь сосны чуть шепчут в полусне о том, придут ли весны, воскреснут ли они.
Ну да, очень так грустненько весне.
Придет ли весна в этом году и как скоро она придет.
И самое то, весной посетить выставку, посвященную Алёнушке Маминой. Дорогие радиослушатели, ну а мы с вами будем прощаться. Для вас в эфире была передача «Дом с зеленой крышей». Я ее ведущая Ольга Манылова. А в гостях у меня сегодня были Полина Торопова и Олег Шабатовские. Спасибо вам большое за интересный познавательный рассказ. Ну а мы с вами, дорогие радиослушатели, прощаемся. Всем до свидания.
До свидания.
До новых встреч.